житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Добрый вечер, дорогие друзья, радиослушатели. Наша радиопередача продолжается. Сегодня у нас вторник, и я думаю, что этот вторник, он немножко, может быть, отличается от тех предыдущих вторников, потому что, может быть, на сегодняшний день Бог предлагает нам истины, и мы рассуждаем над этими истинами. И хочу напомнить о том, что сегодня будем также говорить о очень интересном моменте, который записан на страницах Священного Писания. Хочу перед тем, как мы приступим к беседе, хочу напомнить о том, что посещайте наш сайт проповедник.com, проповедник.com, там очень много радиопередач, и я думаю, что он послужит для вас великим благословением.
Тема наших рассуждений называется так: «Золотые и медные щиты». Ну, а вначале музыкальная вставочка и наши рассуждения.
Читаю место Священного Писания, которое записано, вторая книга Паральпоменон, 12 глава, с 9 стиха. «И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского, все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Роваам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальников телохранителей, охранявших вход дома царского». И еще одно место, которое записано буквально одну главу до этого, это 9 глава, с 15 по 16 стих. «И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит, и 300 щитов меньших из кованого золота, по 300 сиклей золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева». Дорогие радиослушатели, сегодня Бог предлагает нам интересный момент, который произошел в истории израильского народа. И что характерно, то Библия никогда не упускает тех важных деталей, которые Бог впоследствии хочет использовать и использовал в качестве того, чтобы быть напоминанием каждому из нас о том, что происходит, о том, чтобы, как говорил Соломон, чтобы мы учились на ошибках предыдущих поколений и не повторяли одних и тех же ошибок, когда происходит часто у христиан. И вот в этой главе произошел один такой момент. На сегодняшний день мы, христиане, ходим пред Богом и ходим в церковь. И вы знаете, в 1 Петра 2 главе 9 стихом написаны такие слова: «Вы – царственное священство». Вы – царственное священство. Вы – цари и священники. Так вот, Библия сегодня перед нами раскрыла два разных царя. Два разных царя. И я хотел бы назвать это так, что царь с медными щитами и царь с золотыми щитами. И вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать, это, дорогие друзья, какой ты сегодня христианин? С золотыми щитами или с медными щитами? И опираясь на вот эту историю, которую мы с вами прочитали, мы рассмотрим эти моменты. Помните, да, царство Соломона — это был пик Израиля, Израильского царства. И что характерно, это то, что Бог дал мудрость Соломону, и причина, может быть, даже у нас сегодня нет времени, чтобы немножко возвращаться в эту историю поглубже, но причина того, что Соломон получил мудрость от Бога, одна из главных причин — это его смирение. И он неоднократно об этом говорил в своих притчах, неоднократно это говорится в Священном Писании, может так между строчками читать о том, что причина того, что Соломон получил мудрость от Бога, это было смирение и страх Божий. Так вот, царь Соломон, он построил храм, построил дом. Бог пришел к Соломону, Бог получил откровение. Мы это видим, что Бог получил откровение от Бога. То есть Соломон получил откровение от Бога. А вот во втором царстве, которое мы сегодня сейчас рассматриваем, смотрите, что происходит. «И пришел Сусаким, и царь египетский в Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского». То есть смотрите, что написано в начале этой главы. «Когда царство Роваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль с ним». И начинается история о том, что пришел царь Сусаким. Смотрите, что происходит. Он потерял золотые щиты. Он потерял половину своего царства. Вы помните, да, тот момент, когда он пришли, он начал советоваться со старейшинами, и потом, которые предстояли пред Соломоном, и он советовался с молодыми, поступил, как посоветовали молодые, он потерял половину царства. И вторая — это то, что он стал зависимым царем. Вот эти три момента. То есть он, во-первых, потерял половину царства, стал зависимым царем, и потерял те золотые щиты, которые сделал Соломон. И как ты думаешь, какие можно причины отметить того, что почему Роваам потерял вот эти три вещи, в частности, вот эти вот золотые щиты, о которых мы сегодня говорим?
Ответ один, ты уже сказал его. Первый стих: «Оставил закон Господень». Вот и все. Когда человек оставляет закон Господень, то он очень много теряет. Просто я думаю, что если бы Раваам понимал, во что это ему обойдется, может быть, он бы и не оставил закон Господень. Ведь золотые щиты и медные щиты, ну что дороже, золото или медь? Тут даже и говорить об этом не стоит. Понятно, золото. Да, медь хорошая. Кстати, у нас в Америке сейчас цена на медь очень сильно поднялась. Сегодня одного брата спрашиваю. Вот ты будешь ложить трубы газовые, или медные или пластмассовые? Он говорит, пластмассовые. Я говорю, а почему не медные? Потому что дорогие. Да, медь сегодня стала дорогая даже в Америке. Там метр трубы-то очень дорого стоит. Но я себя спросил, а что дороже, золото или медь? Ну, конечно же, золото. И посмотрите, Андрей уже прочитал, да, что Соломон сделал золотые щиты. Мы просто не можем представить себе реально, сколько много золота было у Соломона. И он сделал эти щиты из золота. Но когда Раваам оставил закон Господень, просто оставил. Вот у него было, и он оставил. Мы знаем принцип оставления. У меня в руках было, я отложил его в сторонку. Оставил. И пошел без него. И сразу же Бог посылает. Я думаю, что это Бог посылал Сусакима, царя египетского. Забирает все золото. И Раваам вместо щитов золотых делает медные щиты. Конечно, по сравнению с золотом щиты смотрелись блекло. Я думаю, что это было не такое чудесное зрелище, чем если это было золотые щиты.
И почему Раваам все-таки потерял эти щиты? Ну, почему Раваам потерял практически в этих щитах, можно так сказать, он потерял все то, что приобрел его отец? Вот как вот можно думать, что вот у тебя отец сам Соломон, который написал столько притч, написал книгу проповедника, написал Екклезиаст, да, книгу проповедника Екклезиаст, написал песни песней. И потерять то, что приобрел его отец. То, что отец, можно сказать, когда-то получил от самого Бога, он передал это своему сыну. И вы помните, часто мы встречаем в притчах о том, что Соломон говорил «сын мой». Я думаю, что он говорил, разговаривал со своими детьми, я думаю, что он разговаривал с Раваамом. И представляете, потерять все, что потерял его отец. Вернее, то, что потерял все, что приобрел его отец. И хочется провести такую параллель на сегодняшний день в нашем христианском мире. Дети расточают то, что когда-то приобретали их отцы.
Да, эта мысль очень хорошая. И я думаю, что все родители желают в том, чтобы дети не растеряли то, что они имеют, а чтобы дети еще добавили к этому. И дети верующих родителей... Я иногда повторял эту мысль и в нашей молодежи, и в других местах, где находился, что вот мы, вот я, Андрей, мы дети верующих родителей, то есть мы с детства в церкви. И практически вступив в зрелый возраст, мы имеем многое того, чего мы еще сами не заслужили. Это молитвы родителей, это благословение родителей, это забота родителей. И мне кажется, что половина благословения в жизни человек, сын или дочь верующих родителей, получает без своего участия. То есть это приходит как по наследству. Здесь Раваам, ну, посмотрите, он был сыном самого богатого человека на планете Земля, который когда-то был, есть и будет. То есть богаче Соломона не было.
И не будет, мне
кажется. И не будет, да, и не будет. И Раваам столько увидел. Я думаю, что Раваам, ну как, все-таки он, ну как, он же не был таким глупым человеком, раз он стал царем, то есть у него какие-то соображения были. То, что он даже к молодым людям обратился за советом, то есть у него были какие-то свои принципы, цели в жизни. Он, скорее всего, наблюдал за своим отцом, как он распределял имущество. Вот он сделал золотые щиты. Ценил ли Равам эти золотые щиты, щиты в дни отца своего Соломона? Думаю, что, наверное, ценил. Я не знаю, но думаю, что ценил. И он, наверное, гордился, может быть, даже перед своими друзьями. Посмотрите, сколько у моего отца золота. Но если бы кто-то сказал: Равам, ты знаешь, пройдет какое-то время, и тебя просто золото заберут. За просто так. Он сказал: у меня заберут золото? Дай тебе медь дадут вместо этого. Даже не дадут, а просто у тебя от безвыходности ты будешь медью заниматься, не золотом. Он говорит: а почему? Почему для меня такое пророческое слово? Потому что ты оставишь закон Господа. И все, и тут одна причина. Оставил закон Господа. Когда человек оставляет закон Господа, он теряет то, что родители передали ему.
Другими словами, он потерял общение с Богом. Потерял общение с Богом. То есть, когда человек теряет общение с Богом, он начинает терять то, что он когда-то приобретал. И то, в данном случае Равоам. Одна из причин, почему он потерял то, что накопил его отец, вот эти золотые щиты, вот эту славу, вот это могущество, вот это Божье благословение, он потерял, потому что он потерял общение с Богом. Во-вторых, вторая причина – у него не было смирения. У него не было смирения. Написано: «И сделался силен». Тогда он оставил закон Господа и весь Израиль с ним. Отсутствие смирения, то есть упование на самого себя, на свои силы, на свои возможности, на свой разум, может, на свою ученость какую-то, может быть, тем, что он знал, как у отца все делается, он знал все наизусть, знал, как управлять царством, много раз это видел. А вот смирение пред Богом он потерял. Вторая причина, почему он потерял то, что приобрел его отец, это отсутствие смирения. Третья причина, почему он потерял то, что приобрел его отец, это он не захотел быть слугою. Вы помните тот момент, когда пришел тот критический момент, когда он спросили, его сказали ему, старцы, сегодня тебе нужно быть слугою. Он не захотел. На один день, ну, можно сказать, практически прийти и сказать народу по душе. И он не захотел. Вот эта гордость, вот эта надменность, не захотел услужить народу. Таким образом, он потерял все. Вернее, потерял то, что накопил его отец. Не захотел быть слугой. Смотрите, однако же, вот в этой же главе, 8 стихом, «Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». Ты не захотел служить народу, ты не захотел служить Богу, будешь служить царством земным, будешь зависимым человеком. Итак, давайте сейчас рассмотрим то, что нужно делать, чтобы не потерять золотые щиты. Вот это богатство, вот эту духовную, можно сказать, атмосферу или духовное богатство, которое сегодня предлагается нам, вот наше братство исполнилось 45 лет, вот уже 46-й год идет. И путь освящения, очищения, путь возрождения. И вот все эти годы, вот это все духовное богатство, которое сегодня передается детям. Или вот были родители верующие, глубоко верующие, может быть, когда-то страдали за имя Божье, когда-то их притесняли, когда-то были гонения, когда-то был голод, обращались к Богу, Бог спасал. И вот этот духовный опыт сегодняшний, его сегодня родители хотят передать детям. А дети на сегодняшний день немножечко похожи на этого Равоама. Свобода, знание. И вот они думают, что Когда они сделаются сильными, они могут оставить Бога, оставить этот духовный опыт, оставить это наследство и выжить. Но мы видим, что получилось с Раваамом. Он стал зависимым от этого мира. Дорогие друзья, если мы потеряем это духовное наследство, если мы потеряем общение с Богом, если мы не захочем служить Богу, если у нас не будет смирения, мы станем зависимыми людьми от этого мира. Другими словами, мир, он в лице этого царя Сусакима придет, заберет это духовное богатство у нас. Мы будем с медными щитами, будем зависимыми людьми. Так что нужно делать, чтобы не потерять эти золотые щиты? Вот в 14 стихе написано, что Раваам не сделал правильно. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Расположить сердце свое. Первое, для того, чтобы не потерять золотые щиты, нужно расположить сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. Что значит расположить сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога? Может, кому-то кажется, что это надо ходить на собрание по воскресеньям. Ну, раз в неделю. В частности, у молодых так часто бывает. Молодые люди, они заняты, работа, учеба, времени нет. И вот пришли на собрание, может быть, один раз в неделю. Как ты, Вин, считаешь, это расположение сердца к тому, чтобы взыскать Бога?
Думаю, что нет.
То есть это такое несостоявшееся расположение. То есть это может быть какая-то мысль о том, чтобы... То есть человек просто пришел на собрание. Это хорошо, что он пришел на собрание. Дело не в этом. Дело в том, чтобы расположить сердце для того, чтобы взыскать Бога.
А то что... есть... Извиняюсь, Андрей, а что такое расположить вообще? Значит, вот как ты думаешь? Вот расположить... Синоним этого слова. Может быть, кто-то не понимает, что такое расположить.
Расположить, это значит, можно сказать, приготовить, ну, не знаю.
Настроиться.
Настроиться, да, для того, чтобы, наверное, да, как бы ты был, можно сказать, с желанием. У тебя появилось желание внутреннее для того, чтобы взыскать с Бога. Так я понимаю.
Ну и здесь по отрывку как? И делал он зло, потому что не расположил сердце своего. Закономерность. Человек, который не имеет желания, не настроен, не расположен, чтобы искать Господа, он автоматически делает зло. То есть человек, который не ищет Господа, который не нашел его, то он не может не делать зло. Потому что только тот человек, который нашел Господа, который расположил сердце свое к тому, чтобы искать его, он не делает зло. Ведь человек, он по своей природе, он грешен. И я не думаю, что сегодня можно найти человека, который, не пережив рождения свыше, не нашел Иисуса Христа, то он не может делать зло. Это практически невозможно. Хотя я знаю таких людей, которые, ну, в общем-то, по своей натуре, по характеру добрые люди, хотя и неверующие. У них и цель, кажется, в жизни, у них семейная обстановочка хорошая, они на работу честные люди, порядочные, их люди уважают. Но написано, что сердце человека зло от юности его. Зло почему? Потому что не верит в Бога. И на небе он не будет, даже если он был добрым человеком на земле, если он не расположил сердце свое к тому, чтобы искать Господа.
То есть в то же самое время, если у молодого человека зло от юности его, то противовес этому для того, чтобы искоренить это зло, нужно взыскать Бога. То есть нужно расположить сердце свое, то есть захотеть, ну, можно сказать, желание, с желанием. То есть отодвинуть все, вот кажется... Раваам, может быть, и учился у самого мудрого человека в мире. Встречался, наверное, вот к Соломону, наверное, приходили все цари, все знаменитости. То есть он вращался среди самых умных людей, правителей тогдашнего мира. В принципе, он всех знал.
Тем более тут написано, что он воцарился во сколько лет? 41 год было Раваму, когда он воцарился. То есть это вполне зрелый возраст, и к этому времени, к 41 году, ну, понятно, там Иоас воцарился, когда он там был всего лишь несколько лет, там 6-7, там есть люди, которые в 12 лет воцарились. Ну, ребенок, подросток, мало чего в жизни понял. Раваму было 41 год, когда он воцарился. И несмотря на то, что у него был отец такой мудрый, Равам потерял наследство своих отцов.
То есть он, может сказать, сделал все, а главное забыл. То есть можно ходить в богословскую школу, окончить, можно еще каких-то успехов добиться в жизни, там бизнес открыть и так далее. Но главного, если человек не сделает это, не расположит сердце свое взыскать с Бога, то все вот это второстепенно, он становится зависимым от мира. И такой человек, такой христианин, он долго не продержится. Он просто будет идти под диктант мира. Мир будет диктовать. И так такой человек, такой вот христианин будет, знаете, как бы такой вот с медными щитами. Подобно этому Раваму. Вот, допустим, то есть для того, чтобы... Что нужно делать для того, чтобы не потерять золотые щиты, не потерять это духовное богатство, нужно возложить упование свое на Бога. Вы помните Давид и Голиаф, да? У Голиафа все. У Давида... Ну, может, у него было... 10% того, что было у Голиафа. То есть в военной подготовке. Но вот упование его, оно перевесило все те 100%, которые были у Голиафа. И таким образом он одержал победу. То есть какая закономерность, какие божественные откровения, которые сегодня Бог предлагает нам о том, чтобы мы заботились о главном, об уповании на Бога.
Мне сейчас вспомнился один случай, буквально только что, в третьей книге Царств, в 21 главе, я прочитаю 3 стиха. Комментировать много не буду, само все уже будет понятно. «И было после сих происшествий у Навуфея, изриелитянина, в Изриеле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Абсолютно противоположная ситуация. Если Раваам отдал наследство своего отца, вместо золотых щитов он сделал всего лишь медное, то Навуфей поступил наоборот. Казалось бы, Навуфей, тебе лучше дают. Вместо этого сада, вместо этого винограда, тебе еще лучше дадут. Или тебе серебра. Нет, тебе не медь дадут, тебе серебро дадут. То есть Сусахим, царь египетский, он взял лучшее. А Ахав хотел дать лучшее. То есть здесь абсолютно другая картина. Но Навуфей сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал. Поэтому наше пожелание, дорогие друзья, чтобы мы были как Навуфей и сказали, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал золотые щиты, чтобы я отдал наследство наших отцов, моих отцов. Андрей, наследство твоих отцов, как ты думаешь, это хорошее наследство или нет?
Я думаю, что наследство отцов — это все то, все те благословения, которые Бог хочет, чтобы мы ими имели. Вот представьте себе, помните, мы говорили про Илью и Елисея. И вот то духовное наследство, которое Илья передает Елисею, оно переходит к нему вдвойне. То есть это наследство при нашем смирении пред Богом, при нашем, как мы уже говорили, желании служить и иметь общение с Богом, Бог в детях может умножить это наследство. То есть сегодня наша такая центральная мысль о том, чтобы мы позаботились о том, что, может быть, сегодня пришел ко мне домой мир и говорит мне, ну-ка давай-ка вот эти вот золотые щиты сюда, понимаете? И я снимаю их и отдаю. Иду на компромисс с этим миром. Это может выражаться во всех наших житейских вопросах. Это может, начиная от внешнего вида, кончая музыкой, которую мы слушаем. Мы отдаем то наследство наших отцов. Пришел мир и говорит, ну-ка давай сюда эти щиты золотые, давай все это духовное. Вот тебе, делай себе медные. Медь. Помните, как к Езеке пришел царь, и он начал с храма Божьего снимать золото и отдавать его царю. Сегодня происходит нечто подобное. Мир приходит в церковь, и церковь берет золото и отдает это миру для того, чтобы идти на компромисс с этим миром. В каком случае? Для того, чтобы удержать молодежь, давайте пойдем на компромисс. Давайте музыку разрешим нехристианскую. Давайте о внешнем виде ничего не говорить. Давайте не будем ничего говорить о дружбе, которая сегодня, после чего люди разводятся, и это несет очень большие грехи, впадают люди и молодежь. Вот этот компромисс сегодняшний, вот это наследство отцов, сегодня люди отдают этому миру и вешают эти медные щиты. А в медных щитах никакой славы нет. Слава Божья одна отражалась в этих золотых щитах. Итак, сегодня Бог хочет, чтобы мы сконцентрировали свое внимание на том, что какие мы сегодня цари. Какой ты сегодня царь? Какой ты сегодня царственное священство? Какой ты сегодня священник? С какими ты сегодня щитами? Может быть, ты с щитами наполовину с компромиссом с миром. У тебя можно и то, и то, и то. То есть ты царь, который, ну, можно сказать, прибегает к Богу тогда, когда поджимает. Тогда, когда гром гремит. Вот посмотрите, что случилось. И смирились князья израильские, цари сказали, праведен Господь. Когда они смирились? Когда пришла беда. То есть это царь, это поведение христианина, у которого медные щиты. То есть он смиряется только тогда, когда Бог допускает какие-то бедствия. Бог начинает разговаривать напрямую. Он видит, что этот христианин начинает уклоняться. Или Бог благословляет, так как он благословлял Соломона, когда он поставил эти золотые щиты.
И мы читаем, что пришел Сусаким, царь египетский. Египет, он всегда с собой символизировал мир. И я думаю, что не стоит сомневаться в этой мысли, что действительно мир сегодня предлагает или забирает у верующих то, что они приняли от отцов своих. Я очень счастлив, что я нахожусь в братстве, в Международном союзе церквей, в Совете церквей, как бы там мы его ни назвали. Дело даже может быть сильно не в названии, дело в наследстве. Кто-то говорит, да сегодня уже никакой разницы нету, это уже было раньше, все остается прежним. От А до Я. Буквально сегодня я разговаривал с одним братом. Он просмотрел информацию одного университета христианского, преподавание идет. Говорит, не буду название этого города. И вы знаете, друзья, прослушав это, я понял, что Египет забрал у этих братьев золотые щиты. И они сегодня хвалятся медными. Но вы знаете, эта слава настолько слабая, что к медным добавляют еще и железо, все что угодно, лишь бы что-то показать. Слава Богу, что наши братья, как мы считаем, мы вошли в труд их. Эти золотые щиты сегодня дошли до наших дней. Дал бы Бог, чтобы ни я, ни Андрей, сидящий напротив меня, ни кто-то из нас не отдал Египту эти золотые щиты.
Библия говорит о том, что побеждающий наследует все. какой ты сегодня царь? Побеждающий или побежденный? Вот царь Иеровоам, он был, стал, был побежденным царем. Потерял наследство. Вы знаете, сегодня можно, тема большая, можно много еще отметить детали в этой истории. Время наше подходит к концу. Но хочу сказать, что сегодня, можно сказать, до Ханаана осталось несколько метров. Представьте себе, Израиль шел по пустыне, а до Ханаана осталось несколько метров. И все. Потеряли веру, неверие, и все. И 40 лет ходили по пустыне. И вошли не из-за неверия. Я думаю, одна из причин, можно сказать, или такая заключительная мысль о том, что, может быть, Иеровоам на каком-то своем этапе потерял вот эту веру, которую имели его отцы Давид, Соломон. Хотя Соломон под конец тоже у него были сложности. Но в то же самое время, смотря на вот эту жизнь его предыдущих отцов, хочется сказать, что многие сегодня или приобретают веру, или потеряют веру, смотря на своих, на конец жизни своих отцов. И хочется передать тем, у кого дети, что дети на вас смотрят, на родителей. И наша задача, или задача родителей, того, чтобы передать детям вот это наследство. Или дети укрепятся в вере, или они потеряют. Или они будут верить в то духовное наследство, в тот источник, из которого мы черпали духовную нашу, можно сказать, пищу, нашу воду, которую мы черпали для нашего духовного подкрепления. Или они будут верить в эти источники, в эту жизнь, или они потеряют эту веру. Я думаю, что может быть, можно сказать так, заключение, на каком-то этапе Иеровоам, смотря на конец жизни Соломона, потерял вот эту веру, она у него поколебалась. Ну, так можно рассуждать, выходя из этого текста. А до Ханаана осталось несколько метров. Итак, наш сегодняшний призыв к тому, чтобы мы взыскали Бога, расположили сердце свое для того, чтобы взыскать Бога. И Бог выйдет к нам навстречу и благословит нас. И, может быть, ты пойдешь в этот мир и заберешь у него обратно эти золотые щиты и выкинешь эти медные. И Бог, Он всесилен. Сегодня благодать через Господа нашего Иисуса Христа, который очищает нас от всякого греха. И Бог готов вручить тебе это наследство сегодня. Тебе нужно только расположить свое сердце для того, чтобы взыскать Господа нашего Иисуса Христа.
С этими словами мы будем приходить уже к концу или уже закончим нашу передачу. Пусть Бог вас благословит. И если прямо сегодня вечером или завтра к вам нагрянет Сусахим, царь египетский, забрать у вас золотые щиты, вы скажите: «Сохрани меня, Господь, я не отдам наследство отцов моих». Храни вас Бог. До новой встречи в эфире. С вами работал
Андрей Савин
и Баржик Вениамин.
Не забывайте посещать наш веб-сайт проповедник.com. Увидимся с вами ровно через неделю на этой же волне, в это же самое время, с 7 до 9 вечера, каждый вторник.